Всем привет! Это «Деньги 24», меня зовут Константин Цыганков, наш традиционный дайджест и одновременно с этим итоги уходящего 2025 года. Давайте подведем их вместе. Погнали! История первая. Наша экономика устояла. Кто бы что ни говорил, кто бы что ни прогнозировал, как это было последние три года, российская экономика выдержала в очередной раз санкционное давление. Но есть, конечно же, нюансы, их достаточно много. Возьмем просто цифры. ВВП по квартальной с очищенной сезонностью. Первый квартал был самым отвратительным, минус 0,7%. Это, в принципе, определило динамику ВВП и динамику экономики на весь последующий год. Второй квартал, небольшой прирост, плюс 0,3%. Последний квартал, плюс 0,1%. Это по квартальные данные. Что будет в четвертом квартале? Здесь участники рынка разводят руками. Предположить очень и очень сложно. Кто-то все-таки в позитивную динамику, верит в то, что новогодние праздники скажутся и экономический рост у нас под конец года все-таки будет. Кто-то говорит, что на фоне затухания бюджетного импульса здесь мы тоже увидим около нулевое, либо минимальное отрицательное движение. И, соответственно, главный вопрос, что же мы нарисуем в конце года в рамках плюс 1% или все-таки ниже, здесь тоже идут споры. Я, скорее всего, придерживаюсь позиции 1% мы сможем сделать, выше это уже проблематично, это слишком оптимистично. Прогнозы.
На тебе 100 миллионов. Слушай, возьми все, я себе еще нарисую.
Теперь факторы, что повлияло на российскую экономику в этом году. Ну, смотрите, во-первых, это, безусловно, высокая ключевая ставка. Полгода, с января, получается, по лето, она находилась на отметке в 21%. Только потом Центральный банк перешел на траекторию ее снижения. Кредиты, инвестиционные деньги, длинные деньги, все это было достаточно дорогим. Мало кто этим пользовался, отсюда идет затухание. Дальше. 5 новых пакетов санкций, которые мы получили в этом году. Это минимум 5, которые я насчитал, плюс еще отдельные санкции со стороны разных государств, в частности, вот последний американский удар по Лукойлу и по Роснефти. Это один из факторов, почему росли издержки, потому что именно постоянный рост издержек, то есть это инфляция предприятий, инфляция стоимости товаров, была одним из ключевых факторов, почему экономика слабела, потому что все строится на стоимости товара и на спросе на этот товар. Дальше. Ограничение платежей, опять-таки, ни для кого не секрет, но на фоне каждодневного увеличения санкционного давления проводить платежи стало сложно. Мы летом с вами обсуждали, что китайские банки отказывались принимать платежи, как долго они шли. Однако при этом, стоит отметить, у нас есть подвижки в плане обхода всех этих ограничений. Вот самая последняя реклама от агентства, которое я слышал, проводящего эти платежи. Мы провели, мол, платеж в Китай всего за 1,5 часа. Конечно же, это выглядит смешным, да, когда в мире платежи проходят вот так вот за секунду, но, повторяю, при всем санкционном давлении провести платеж это уже сложно, а провести платеж за 1,5 часа это уже максимально круто. Поэтому, несмотря на это, работает, хотя и тяжело. Дальше, разумеется, это сложная логистика. У нас очень сильно выросли тарифы на грузоперевозки. Это сказывается и подорожание бензина, и, соответственно, нехватка кадров, и мощнейшая разбалансировка спроса и предложения, которая у нас была в течение этого года. У многих лизинговых компаний сейчас автостоянки забиты траками, ну, долгое время были забиты, скажем так, никому не нужны, не востребованы. То есть в одни месяцы у нас спрос подскакивал, в другие месяцы он резко падал. Эта разбалансировка очень сложная, она мощнейшим образом ударила по логистике. Плюс к этому усиление таможенного контроля в этом году как с нашей стороны, так и со стороны наших партнеров и на границе с Казахстаном, и на границе с Китаем это происходит. Все пытаются не пропустить возможные товары двойного назначения, чтобы не попасть под дополнительные санкции со стороны США и Европы, поэтому здесь логистика максимально сложная. А напомню, логистика, РЖД и дороги – это все-таки кровь экономики. С РЖД тоже у нас было множество историй, соответственно, постоянный убыток, который несут российские железные дороги, постоянное падение грузовых перевозок, это касается и стали, и нефти, и газа, и вообще всего. Ну и тарифы, которые у них также увеличивались. При этом, как пишут опять-таки наши подписчики, троллят их, это не помешало им купить, соответственно, себе новый небоскреб в Москве за многие миллиарды рублей, да, и что они теперь с ним будут делать, с этим балансом, это вот большой вопрос. Дальше. Разумеется, падение потребительского спроса. Соответственно, речь идет как о спросе со стороны предприятий, так и о нашем с вами обычном потребительском спросе со стороны физлиц. Рост цен, невозможность получения кредита или очень дорогой кредит, снижение объемов потребления. чаще экономим деньги. Чисто экономически еще можно сказать, что деньги мы не просто экономим, мы их вкладываем на те же самые вклады для получения максимальной доходности, но я бы все-таки сказал, что это процентов 30-35, да, все остальное это чистая экономия собственного бюджета, когда ты очень аккуратно относишься к своим тратам. Как в целом посчитали эксперты, порядка 40% российской экономики испытывает сокращение, то есть это и падение темпов производства, кто-то перешел на 4-дневку и тому подобные вещи. То есть у нас есть ВПК как отдельный двигающий сегмент, с ним совмещаются другие сектора экономики, но множество других проблем, в частности, вот та же самая стройка, инвестиционная стройка, которая затухает, из-за этого замедляются перевозки, производство компонентов, производство материалов и так далее и тому подобное. Дальше. Самое забавное в этом году и в этом плане был постоянный спор о том, скатилась ли российская экономика в рецессию или нет. Споры идут до сих пор. Я, наверное, прям вот рецессией назвать это все-таки не хотел бы, но можно, мне кажется, уже это сделать. Такая рецессионная составляющая у нас присутствует. Но при этом, повторяюсь, экономика-то продолжает работать, она выстояла. То есть есть много мнений, особенно в комментариях, что из серии «завтра ваша экономика загнется и все это перестанет работать». Такого не произойдет, потому что уже мы научились это купировать, раз, во-вторых, оно так не работает, что завтра вот все, деньги кончились, все встало, все не работает. Дальше, что касается прогнозов на следующий год. Ну, по таким оптимистичным прогнозам можем показать динамику этого года, 1% можем даже чуточку побольше, но в целом все говорят, дай бог, будет примерно так же. То есть, если мы сейчас рисуем 1%, в следующем году примерно столько же будет, если меньше, там, возможно, все-таки от стагнации мы перейдем к росту за счет, все надеются, снижения ключевой ставки. Тоже об этом поговорим. Дальше, фактор риска. У нас не будет нового бюджетного импульса. Все, соответственно, об этом и Минфин говорил, об этом несколько раз упоминал Силуанов, говорила Набиуллина, что бюджет перестанет впрыскивать максимально деньги, соответственно, в экономику, соответственно, этот импульс уйдет, и ресурс, в первую очередь денежный, должен быть самовоспроизводящимся, то есть создавай товар, продавай его, получай деньги. Ну и плюс к этому, разумеется, налоговая составляющая. То есть вот оно, что ключевое. Кто не может создавать, кому не нужен этот товар, китайский лучше и дешевле, ну, получается, они будут испытывать самые большие сложности. Дальше. Низкая безработица у нас будет сохраняться, то есть нехватка кадров никуда не уйдет, но при этом произойдет и сокращение темпов роста заработных плат. Опять-таки, много нам в комментариях пишут, где вы те темпы роста видели, в среднем по стране видели, в окружении в своем видели, в других регионах и в отдельных составляющих видели, безусловно, в среднем по стране оно было. Но теперь нехватка кадров у нас все так же присутствует, но предприятие уже может не работать сверх плана, потому что и план-то они продать никому не могут. Соответственно, возможно, небольшое либо торможение темпа просто зарплат, потому что, ну все, мы вам предложить ничего не можем, нам новые кадры, может быть, и нужны, но мы без них обойдемся. Ну и дальше я предполагаю, что будет у нас достаточно серьезное отношение к текущим кадрам. То есть, если ты умеешь работать, можешь работать, реально работаешь и приносишь пользу предприятию, у тебя проблем не будет. Если ты из той оперы, ой, я так много сегодня работал, написал 3 имейла, дважды сходил на кофе, пришлось 2 раза спускаться на лифте, чтобы покурить и тому подобное, вот ты нафиг никому не нужен. То есть, необходим человек, который приносит предприятию добавленную стоимость. Он ценится. Все остальные оболтусы, которые, ой, я в стрессе, мне нужно поговорить с HR-ом, вот к этому начнется совершенно другое у нас отношение.
Пошел в бухгалтерию жаловаться, а мне его заплатили. Тучи копейки. За мою деятельность. Вот я,
Так это зарплата?
Да, вот. Это все, да.
Дальше, все ожидают ослабления рубля, тоже поговорим, но ослабление рубля у нас ожидалось и в 24-м, и в 23-м, и в 22-м. Перманентно, временно оно происходило, но рубль все равно откатывался и оставался сильно, поэтому этот прогноз, ну как бы он висит в воздухе и будет висеть в течение всего года. Но это также закладывается как некий фактор, возможно, как фактор позитивный, потому что при ослаблении рубля и сохранении текущих экспортных цен на энергоносители бюджет будет получать больше денег, эти деньги будут все-таки так или иначе впрыскиваться в экономику не прямым бюджетным стимулом, но хоть как-то. Ну и, соответственно, многие экономисты спорят, а будет ли вообще рост? Он вот прям под вопросом. В общем, вот такая у нас ситуация. Экономика выстояла, вопросиков огромное количество. Соответственно, взгляд на следующий год скорее больше, ну, среднепессимистичный, скажем так, потому что если в этом году нарисуется таки 1%, этот позитив может двинуться и дальше, и покажем результаты прошлого года. При продолжении санкционного давления, при продолжении сжатия экспортных цен, да, и если НДС все-таки даст негативный результат, уход в тень и тому подобное, ситуация в следующем году будет несколько хуже. Но это опять-таки это прогнозы и варианты, поэтому здесь с этими прогнозами мы заканчиваем. Пишите свои собственные в комментариях. Следующая история – это наш бюджет. Бюджет тоже выдержал, потому что прогнозировалось, у нас расходы превысят доходы, у нас дефицит будет сумасшедшим и так далее. По факту, вот на 22 декабря данные открытого бюджета, доступны любому, 34,3 триллиона рублей – это наши доходы, расходы, соответственно, 40 с небольшим триллионов, дефицит 5,7 триллиона рублей. Он значительно вырос за последние годы, никто с этим не спорит, соответственно, но пока, опять-таки, если мы берем в процентах от ВВП, как сказал Владимир Владимирович, это порядка 17%, с этим можно жить, с этим можно работать, и это даже не проблема. Другое дело, откуда брать деньги для бюджета. Потому что, смотрите, 11 месяцев этого года нефть и газ – это 32% дохода, не нефтяные доходы – это 68%, из которых 50% – это НДС. Соответственно, увеличение ставки НДС должно вместе с другими налоговыми изменениями увеличить этот объем поступающих средств в модели, по математике. Но при этом увеличение НДС также может увлечь людей в тень для того, чтобы экономить деньги, и, в принципе, сократить маржинальность бизнеса достаточно серьезно, сократить еще сильнее потребительский спрос, и модель, и реальность столкнутся, и выяснится, что поступлений будет меньше. Здесь, опять-таки, эксперты, ну, участники рынка, скажем так, эксперты, сильно сказано, разнятся, потому что было повышение с 18 до 20, и никакого сверхкриминала не случилось. Были отдельные истории, были, безусловно, но экономика приспособилась, выдержала. Другое дело, это было в мирное время. Соответственно, сейчас, в период СВО, ситуация совершенно другая. Как оно вырулится, сложно сказать. Поэтому, естественно, закладывается более пессимистичный подход. Дальше, что у нас еще интересного? В этом году Минфин у нас активно искал деньги на бирже и привлекал их. Соответственно, 8 триллионов рублей под размещение ОФЗ. Много раз мы об этом говорили, что главными бенефициарами всей этой штуки у нас вышли банки, которые просто-напросто покупали эти ОФЗ и сейчас красиво кайфуют на купончике, который был привязан к ключевой ставке там, под 21%. Извините. И это государство еще аукнется, ну, пока как минимум бюджету. Только если Силуанов не придумал, что мы вот этот финансовый сектор прикармливаем, да, чтобы потом, соответственно, компенсировать свои убытки. Тоже этого не исключаю, об этом много раз в этом году говорил. Соответственно, а сколько Минфин у нас ждет от повышения НДС? Ну, от 2,5 до 4 триллионов рублей, как я уже сказал. Это ожидание в модели. Как модель скажется с реальностью, мы будем посмотреть. Те из вас, кто НДСники, кто, соответственно, вынужден будет перейти на НДС или подпадает под налоговые изменения там, про обороты 20 миллионов рублей, пишите сами, что вы думаете в плане своего бизнеса. Будет ли у вас все примерно на тех же самых уровнях, или вы все-таки прогнозируете сокращение объемов, сокращение, соответственно, прибыли, выплаты налогов, все, что можно, пожалуйста, пишите нам в комментарии. Теперь, что касается рубля. Он не грохнулся, как хотели, кстати, многие, как предсказывали многие. У нас, по-моему, ну, в среднем каждый десятый комментарий, что вашему рублю кобзда, вот регулярно, когда мы о нем говорили. Была ли временами кобзда, казалось бы? Была, но он все равно отскакивал, и вот сейчас в районе 78-80 он балансирует. Смотрите, начинали-то мы год в районе 105, и от 105 весь год планомерно, соответственно, рубль укреплялся. Соответственно, много, тысячи версий и теорий заговора на тему того, как и почему это произошло в течение этого года. Да? Кто-то говорит, что сыграла жесткая денежно-кредитная политика, когда опять-таки при высокой ставке тебе гораздо проще было зарабатывать в рублевых активах, в том числе, соответственно, за счет высоких вкладов и ОФЗшек. Дальше. Экспортеры, которые, соответственно, продолжали наращивать свою валютную выручку и продавать ее здесь, соответственно, балансируя уровень спроса и предложения межбанковского. Ну и третья версия, которой я придерживаюсь, это все-таки балансировка ЦБ, для того, чтобы сократить хотя бы немного издержки и удержать инфляцию. Как по мне, все-таки вот контроль курса, он полностью за центральным банком в этом плане. Да, это вредит экономике, возможно, даже больше, чем высокая ключевая ставка, но ЦБ, как я говорил, угорает по Фридману, угорает по уровню инфляции, поэтому вот такая вот история, что удерживая курс, они, соответственно, удерживали и инфляцию. Но итог остается тем, что мы заходим в 2026 год, получается, с рублем в районе 80, во что мало кто верил на протяжении всех вот этих лет. Плохо ли это для экономики с точки зрения пополнения бюджета? Плохо. Хорошо ли это для экономики и потребительского спроса с точки зрения покупки иностранных товаров? Да, скорее это хорошо. Только на эти иностранные товары еще накладываем технологический сбор, утилизационный сбор, и получается, что курс особо здесь роли-то и не играет. Как обычно, что сами думаете о рубле? Ваши прогнозы, ваши ощущения от этого года? Пишите в комментариях. Теперь пару слов о российских активах. Итак, напомню, мы несколько дайджестов это обсуждали. 176 ярдов евро – это те активы, что в Евроклир, да, это уже наличные деньги, 9 ярдов – ценные бумаги. Бессрочно их заморозили. Соответственно, эстонская барышня и ведьму Урсула прям вот кружили, шабаши делали, чтобы это все, соответственно, отжать у нас. Но нашлись более-менее здравомыслящие люди, соответственно, в Бельгии, которые оценили риски данного мероприятия и сказали, не надо этого делать. Поэтому в итоге бессрочная заморозка и изъятие все-таки не вышло. Но предполагаю, что в следующем году они опять заведут эту чертову шарманку. Соответственно, но чтобы хоть как-то затормозить этот процесс, ЦБ у нас подает иск, соответственно, к Евроклир. Иск будет рассматриваться у нас в январе, да, в российских судах, но Евроклир обещал в них поучаствовать. Соответственно, это будет одна из самых интересных историй следующего года, но пока в качестве итога компенсируем. Хотели они получить российские активы, а в итоге получили вот это вот. Причем сами для себя это решили, то есть, слава тебе, Господи, адекватные люди там все еще остались. Согласны вы с этим или нет? Или вы считаете, что российские активы надо попилить, раздать кому надо, сирым, бедным и убогим, и еще всем нам приплатить из собственного бюджета? Наверняка среди вас есть такие. Тоже обязательно пишите об этом в комментариях. Теперь, что касается нефти. Мы ее несколько раз упомянули. Смотрите, тут много историй. Санкции, это, наверное, ключевое. Санкции сжимались. Борьба с теневым флотом, это был второй фактор всего этого рынка. То есть все санкции последнего года, наверное, последних полутора лет, были направлены именно на то, чтобы российский теневой флот прижать. Потому что все поняли, Россия обходит санкции каким-то там образом, да, там, с помощью теневого флота или как-то еще. Соответственно, теневой флот нужно наказать, от нефти и газа российского отказаться и так далее. И все санкции были направлены на затыкание дырдочек. То есть вот все прорехи нужно было подзамкнуть. У них это в целом получилось. Опять-таки, на фоне всей геополитической ситуации, на фоне небольшого замедления в мировой экономике время от времени, нефтяные цены снижались. И, соответственно, вот по последним данным, у нас вроде как российская нефть отгружается всего лишь за 34 доллара за баррель. Это с одной стороны. С другой, на 21 декабря потоки нефти в день составили 4 миллиона баррелей, самый высокий показатель с мая 2023 года. Соответственно, на текущий момент аналитика показывает, что российская нефть добывается все еще без убытка, то есть добыть ее и отправить на экспорт, это пока еще нефтяные компании получают какую-никакую маржу, но она прям катастрофически минимальна. Но вследствие этого проблема с налогами, с НДПИ, которые платятся в бюджет, то есть по нефтяным компаниям, это тоже достаточно серьезный удар. И здесь интересная фишечка возникает. У нас вот Лукойл подвергся мощнейшему давлению и на бирже, и, соответственно, по миру с продажей активов и так далее, но при этом Лукойл, как пишут, закатил самую крутую корпоративную вечеринку. Там позвали Кадышеву, Леонтьева и еще кого-то там. Киркорова позвали и так далее. Что это? Пир во время чумы. Что это? Гуляй, рванина от рубля и выше, как пел Высоцкий, потому что а что еще остается в следующем году, мы все умрем, да? Либо это показатель того, что от вам у нас все нормально. Тоже пишите в комментариях, что сами об этом думаете. Но здесь ключевой момент, что будет дальше с нефтью. И этот ответ пока мы не можем дать ответа на этот вопрос, потому что долбанет Трамп по Венесуэле или не долбанет, начнет он отжимать там корабли, не начнет, что будут делать, саудиты, увеличится добыча или нет, как будет вести себя китайская экономика, будет ли требовать она еще больше нефти или нет, Индия продолжает вроде как быть на стороне санкций, да, но при этом закупают российскую нефть, потому что это выгодно для страны, как будет разворачивать свою политику Трамп, ответов у меня нет. Предположение, это дело неблагодарное, да, но, соответственно, на текущий момент ситуация такова, что очень сложно сейчас отследить, по какой цене реально уходит российская нефть, потому что все то, что мы говорили, касается Юрлса, а есть еще ВСТО, есть еще Сокол, есть еще другие сорта нефти, которых это вообще не трогает, которые по-другому экспортируются, да, и что там Аргус даже не считает, Аргус, который рассказал про 34 доллара, непонятно. Как, соответственно, сейчас проходят платежи? Через крипту, через какие-то валютки? Очень непонятно. И при этом отгрузка, повторяю, потоки нефти 4 миллиона баррелей в день максимальные. То есть здесь прям максимально серая такая теневая, как у флота, зона. Поэтому здесь я от прогнозов каких-либо воздержусь. Но вывод, нефтяная отрасль под давлением, выдержит, не выдержит, будем смотреть уже в следующем году. Так, ну немножко на потребиловку давайте перейдем, про ипотеку поговорим совсем немножко, что у нас там. Вот последние данные ЦБ опубликовал, долги по ипотеке 23 триллиона. Здесь, конечно же, можно начать кричать, а до чего вы русских людей довели, а с другой стороны ипотека была, есть и будет таким кредитом, который берут и выплачивают и закрывают раньше времени. страдают, больно, кричат, все вокруг виноваты, но почему-то все равно кредиты закрываются гораздо раньше срока. Соответственно, те, кто может себе это позволить, идут на это с осознанным риском, понимая, во что они, соответственно, заходят. Поэтому, опять-таки, под конец года статистически всегда прирост долгов на 1,5-2% – это совершенно нормальное явление. Но за 11 месяцев этого года выдали, получается, ипотеки на 3,5 триллиона рублей. Это на 21% ниже, чем за аналогичный период 2024 года. То есть нет ипотеки, нет спроса, потому что при таких ценах, раздутых на рынке жилья, покупать можно только в ипотеку. Это первый момент. Дальше, второй момент. Из-за того, что у тебя уменьшился спрос, за 2025 год объем продаж новостроек 25 миллионов квадратных метров. Только 2% уступил показателю прошлого года. Составил 5 триллионов рублей, но это очень долгосрочная и долгоиграющая история. Соответственно, это могли быть кредиты и покупка за наличные деньги и так далее. Поэтому отголоски мощного ипотечного снижения мы, возможно, увидим только в следующем году. Соответственно, в частности, на рынке строительства жилья. Да? То, что тащило рынок, это только семейная ипотека 6%, это рассрочка. Но с рассрочкой Центральный банк у нас активно борется, поэтому фактор может уйти с рынка. Семейную ипотеку могут пересмотреть. Помните эту историю, что ради стране Николая, Колю и Петю, трое детей минимум, да, и, либо, соответственно, там Свету, Машу и Александру, у тебя будет 4%. Если у тебя только два спиногрыза, то это 6%, а если всего лишь один ребенок, 12% тебе за счастье будет. Это все рассматривается, возможно, пересмотр этой рыночной ипотеки произойдет. Плюс к этому уходит с рынка льготная ипотека семейная для инвестиций, потому что одна семья, одна ипотека, до свидания. Очень многие пользовались этим инструментом, чтобы покупать новостроечку, а потом зарабатывать денежки, чтобы ее сдавать. Ну и сокращение объема строительства, то, о чем мы говорили. Строить вот реально в этом году стали меньше, то есть продали, может быть, и на том же уровне, но объем стройки замедлился и уменьшился. Кто-то из вас, кто, может быть, проживает в Москве или в крупных городах, покрутит так у виска, да ты что, вон там развернулось у нас строительство, повсюду что-то строится, вы видите ту стройку, которая была уже начата либо полгода назад, либо год назад, да, новая стройка, то есть это покупка земли, разведка земли, выработка котлована и так далее, заметное снижение. При этом цены, не думаю, снижаться. Почему? На мой личный взгляд, потому что все до сих пор живут в ситуации, что все настолько максимально плохо, что деньги нужно парковать. Раньше просто все парковали в баксы, теперь с баксами стало, во-первых, сложнее, во-вторых, непонятно, синие или зеленые, да, поэтому все паркуют их в бетон, в недвигу, потому что это собственность, это вот конкретно выстроенное здание, да, и если ты припарковал даже, условно говоря, 10 миллионов, в случае проблем на рынке жилья, сколько там у тебя останется? Ну, 8, ну, 7, ладно, но они останутся, они у тебя будут в любой момент достаточно ликвидным средством, чтобы их использовать, да, поэтому мне, скорее всего, это будет 11-12, именно поэтому, мне кажется, вот это основная, одна из причин, почему стоимость жилья продолжает расти. Ну и, конечно же, сами застройщики, которым невыгодно строить вообще эконом-жилье, они строят бизнес-класс, они строят комфорт-класс и рассказывают, как сильно это влияет на их издержки. Чушь собачья, напомню, в течение этого года мы несколько раз показывали и доказывали, что построить один квадратный метр комфортного жилья и элитного жилья стоит примерно одинаково с точки зрения стройки. Только разница в том, что вот здесь у тебя дизайнер этого дома, архитектор, получил там условный лям, да, а здесь у тебя дизайнер из бюро, партнеры, партнер с Джонни и так далее, он получил $1 миллион. Ну, условно говоря, из своей фамилии этот дом продает. Вся разница в этом плане. С точки зрения стройки это все одно и то же. В общем, такая вот ситуация у нас на рынке, то есть такая точка бифуркации, можно сказать. Поэтому здесь все зависит от того, насколько поменяется ставка по ключу. То есть будет ключевая ставка ниже, будет ниже ипотека, рынок будет оживать, но только при росте спроса за счет снижения ставки по ипотеке цены будут еще выше. Вот такой вот парадоксальный замкнутый круг. Чему удивляться не следует, в России живем. Пару слов о действиях Банка России и инфляции. Ну тут главное... Лично для меня, мне Банк России по ЦФО выписал благодарность, благодарственное письмо. Соответственно, серьезно, можете зайти в мой личный телеграм-канал, я его там опубликовал. То есть, сколько я троллю Банк России, сколько я устебу, сколько я на него наезжаю, да, люди написали, типа, спасибо вам за освещение, в том числе ироничное. То есть, у людей есть чувство юмора и есть все-таки понимание критики, несмотря ни на что. Это раз. Далее, Центральный банк со своей ключевой ставкой в 21%, что они сделали? По инфляции ушатали ее до отметки 5,98, это вот последние данные, 5,98%. Опять-таки, наблюдаемая гораздо выше, наблюдаемая в районе 14%. Мы много об этом пишем в телеграм-каналах, много об этом обсуждали в течение этого года, что у нас, как она считается, правильно или неправильно она считается. Ну, так она считается. считается. Соответственно, у нас замедление до уровня в 6%. Нарисовано оно или нет, вы сами напишите в комментариях, прекрасно вы это знаете. Но, опять-таки повторяю, в среднем по стране примерно так оно и сложилось. На вкладах на текущий момент и эскроу-счетах 63,5 триллиона рублей у нас находится. Весь год говорили, что у нас там изымут вклады, вклады заберут. Не изъял никто наши вклады, их не трогают, деньги все там лежат, продолжают зарабатывать проценты. Проценты стали меньше на фоне снижения ключа, но вот в течение полугода ключ у нас снижался, дошел до отметки 16%. Убило ли это экономику? Ну вот это вопрос, который мы тоже задавали весь год. Напоминает мем с этим, с Таносом, да, этот был.
Какой ценой?
Ценой всего.
Возможно, соответственно, мы это все почувствуем уже в следующем году. Плюс к этому, опять-таки, Центральный банк у нас как сказал? В следующем году у нас рост НДС, у нас другие налоговые маневры и тому подобные вещи. Поэтому, что-то его значит, там будет с рублем, да? Поэтому вот 16%. В следующем году, в феврале, будем смотреть на изменение ставки. То есть, если кто-то прям верит и надеется, что ставка там будет 12-14%, я бы на это сильно не рассчитывал, потому что по НДСу мы сразу увидим изменения в ценах, ну и плюс все остальные факторы, которые там будут. В лучшем случае реально 14 мы нарисуем, в средней перспективе 16 с нами будет минимум полгода или там 8 месяцев, в самом худшем случае я вообще даже не исключаю возможного повышения, если будет скачок цен. Что опять-таки сами думаете по этому году, по будущему, пишите в комменты. Авторынок. Ну, это боль для многих, я понимаю. Утилизационный сбор у нас, соответственно, вырос. Стоимость машин все это время росла. Продали в итоге примерно 1,2 миллиона новых легковых автомобилей. Падение на 18% по сравнению с 11 месяцами прошлого года, а тот год и так был не ахти какой. Ну и утильсбор стал главной темой авторынка в этом году. Соответственно, сначала его переносили с надеждами, что его отменят, но нет, никакой отмены. Утильсбор, машина раньше стоила 2, теперь стоит 4 миллиона. Куда пойдут эти деньги, непонятно. Это фактически мзда за то, что ты возишь сюда свои тачки. Не хочешь мзду платить, построй завод. Будет кто-то строить завод? Нет, не будет. Загрузка тех заводов, которые у нас реанимировали и работают, там, дай бог, 50%, у многих скорее под 30%. Поэтому на авторынке я ожидаю вот с такими вот раскладами, ну, проблем. Единственная проблема, которая может быть порешена, это если ведется новый льготный кредит какой-нибудь на покупку отечественного автомобиля, это раз. Либо второй вариант, если опять-таки снижение ключевой ставки приведет к тому, что подешевеет у нас автокредит. Но опять-таки при этой стоимости автомобиля большой вопрос, как это будет там работать. Что у нас осталось? Бензин. Ну а что бензин? Тут все логично. В течение года БПЛА противника атаковали АЗС. Атаковали. АЗС вставала на ремонт? Вставала. Предложение вследствие этого сокращалось? Сокращалось. Подтягивались спекулянты и всякие такие товарищи, которые на этом играли? Подтягивались. Решало ли это проблему правительства, запрещая экспорт бензина, дизеля? Решало. Продлевало ли этот запрет на экспорт? Продлевало. Ну, в итоге, что у нас? Отрицательная маржа на многих АЗС сокращается. И если я вот сужу исключительно по Москве, вы вот можете циферки посмотреть, данные Московской топливной ассоциации, бензин за год плюс 5 рублей за литр. Вот он факт. Соответственно, здесь опять-таки продолжаю ключевой аспект. Это в первую очередь удары БПЛА. Ну, туда же сейчас еще начнут рассказывать про НДС, который вырос, про другие издержки. В общем, на следующий год еще рубля 3-4, я думаю, к литру можно смело, к сожалению, заложить. А то, насколько вас с этого бомбит, как обычно, пишите в комменты. Ну и последнее, о чем хочется поговорить, это эффект Долины. Даже не поговорить, а сказать. У нас была, соответственно, история с Ларисой Долиной. Весь год она бурлила, весь год, соответственно, она пугала рынок вторичного жилья. Но в итоге, соответственно, Верховный суд почитал это все и сказал, не, пацаны, так не делается, и вернул все взад. Соответственно, квартира досталась Лурье, добросовестный покупатель у нас, слава тебе, Господи, выиграл. Соответственно, здесь вопрос, как дальше у нас будут вести себя те люди, которые проиграли в судах до этого в аналогичной ситуации, будут ли апелляции, будут ли кассации, истек ли срок исковой давности, когда уже будет опубликована эта судебная практика касательно конкретно этого вопроса и аналогичного, это все пока непонятно. И плюс к этому добавлю про судей. У нас в этом году еще чистка судей наметилась. У нас был судья, который этот организовал бизнес с проститутками и отелями, соответственно. Я когда это прочитал, первая мысль была:
я построю свой парк с блэкджеком и шлюхами.
Красавчик, потом себе по руке только ударил, все-таки судья, ну, пора иметь совесть. Ну, вот им совесть, соответственно, сейчас будут в местах лишения свободы прививать, я надеюсь. И вот, с одной стороны, у меня радость такая от этого, ну, наконец-то, вот, шваль выметим поганой метлой всех этих уродов, извиняюсь за выражение. С другой стороны, где-то у меня так мысль, А может быть, их убрали, потому что туда нужно посадить кого-то другого? Вот она сразу меняет настроение всего этого дела. Потому что вот тут сидел судья, который был неправ, он как бы его посадили, но он тут вот делился, тут не делился, а потом он зажрался. Ну, соответственно, зажравшегося судью, оп, и сажают другого. Возможно, оно будет так. Честно говоря, не знаю, и не дай бог, что так оно будет. Может быть, все-таки эта чистка была правильная. Так что вот такие истории. Что думаете? Особенно про эффект Долины? Пишите в комментарии. Ну и по международке, просто тут реально только две истории, как по мне, три. Первое, это пришел Трамп, начал наводить порядок, и его пошлины, ой, я даже туда лезть не буду. Что он там, он там каждый день рассказывает, что он в экономику 20 триллионов долларов привлек, да, с другой стороны у тебя там ставка ФРС и Паул там с ума сходят, да, постоянные споры у них в Сенате идут, ты прав, ты не прав, опять-таки, этих разбомбил, сектор газа превратим в какой-то цветущий сад.
Парк с блэкджеком.
Да, Венесуэла непонятно. В общем, там совершенно новая карта мира у нас складывается благодаря вот этой вот наглой политике Трампа. То есть дальше будет еще больше, я даже туда не полезу.
К черту все.
Вторая история в этом плане, это, разумеется, ИИ сумасшествие, потому что у нас рост цен на видеокарты, потом рост цен на оперативную память. Все у нас сумасшедший дом. Шикарный мем видел. В Пиндостане, короче, винтовка полуавтоматическая стоит типа $600. И 64 гигабайта оперативной памяти стоит $600. Я, с одной стороны, подумал, нифига себе, полуавтоматическая винтовка $600 стоит, да? Как бы вау, да? Но, с другой стороны, подумайте, оперативка стоит дороже автоматического оружия. Ну, как бы вот этот и-бум. Что это? Это очередной пузырь? Это хайп? Я считаю, что да, это очень сильно запузырилась эта история, потому что применение искусственного интеллекта пока максимально ограничено. Кто бы там ни что не рассказывал про нейросети. Ну и третья история, это, разумеется, Европа. Я ее трогать даже не хочу, потому что там вот Урсула, Макрон, который, как говорит Павел Дуров, вообще представитель не той ориентации, которой надо. И согласие между там братьями нету. Хотя вроде как оно и есть, что мы плохие, нас надо победить, да, но внутри все равно они как-то спорят. А, соответственно, свои внутренние проблемы решать никто не хочет. Но это опять-таки сугубо их дело. Кто живет в Европе, пишите, что я не прав, что там цветущий сад, а мы здесь все доедаем последнего медведя без соли. Ваши комменты мы любим, читаем, обожаем. И на этом давайте вот заканчивать с итогами года и перейдем к самому главному, к последнему, это к поздравлениям и к пожеланиям, дорогие друзья. У нас с админом есть, в принципе, такая небольшая традиция, соответственно, давай бери, соответственно, это пожелать всего самого наилучшего и пожелать просто вам всем с наступающим Новым годом. Поэтому, дорогие друзья, наши подписчики, те, кто нас любит, те, кто нас просто смотрит, даже те, кто нас ненавидит, возлюби врага своего, я желаю вам одного в новом году, соответственно, первую очередь здоровья, мира в голове у себя вот здесь, в семье, любви, соответственно, и заниматься тем, что вы любите. На какой-то, это как он называется, коммерческую жилку переходить не буду, там про деньги, про все остальное, нет. Давайте в первую очередь вам мира с самим собой, и пусть этот мир распространится и дальше на всех нас. Здоровья вам и вашим близким. Ну и если нас смотрят пацаны и девчата на линии боевого соприкосновения, то здесь только одно. Пожелаю, ребят, возвращайтесь домой живыми, здоровыми и с победой. Всех с наступающим 2026 годом. Говорят, в Италии сказали, типа, успокойтесь, следующий год будет еще хуже, да? Но давайте за то, чтобы этого все-таки не произошло, и этот, соответственно, календарный наступающий год был для каждого из нас лучше, чем предыдущий. Давайте. Наступающим. Мы, кстати, закон самое главное не нарушаем, потому что непонятно, что это. Вот. Это были Деньги 24, наш традиционный дайджест. Дай бог, увидимся уже в январе, в новом 2026 году. Всех любим, всех целуем. Пока.